Вокруг плескался океан неопределенности, где двоилось не только внешнее, явленное, но и внутреннее, подразумеваемое. Много недель я чувствовал себя разъятым, оторванным от своего прежнего «я», вернее, от слитного комплекса идеалов и стремлений, составляющих отдельное «я». И теперь, точно груда деталей, валяюсь на верстаке, покинутый конструктором и не знающий наверняка, как собрать себя воедино. Вдруг я поймал себя на том, что вспоминаю Алисон, и впервые с чувством скорее сожаления, нежели вины. Я был бы не прочь, чтобы она очутилась рядом и развеяла мое одиночество. Я поговорил бы с ней, как с другом, не больше. С тех пор, как мое письмо вернулось нераспечатанным, я выбросил Алисон из головы. Ход событий уже оттеснил ее в прошлое. Но теперь мне припомнился Парнас. Шум водопада, греющий затылок солнца, опущенные ресницы, выгиб тела, с размаху насаживающего себя на мою плоть. И странная уверенность, что даже когда она лжет, я понимаю, зачем и в чем она лжет. Короче, уверенность, что она никогда не солжет мне. Конечно, эта ее черта превращала наше повседневное общение в занятие скучное и постылое, слишком прозрачное, утомительно предсказуемое. Женская половина человечества всегда влекла меня тем, что скрыто от глаз, тем, что взывает к мужскому навыку уламывать и разоблачать, как в прямом смысле, так и в переносном. С Алисон это выходило чересчур легко. И все же... Я поднялся и вытравил свои игривые мысли сигаретным дымом. Алисон — пролитое молоко, точнее, разбрызганное семя. Жюли я жаждал в десятеро сильней. Пока не начал смеркаться, я прочесывал берег к востоку от выселок, затем вернулся к Буране, дабы поспеть к чаепитию под колоннадой. Но вилла была все так же пустынна. Еще битый час я разыскивал хоть записку, хоть малый знак, хоть что-нибудь. Так Олигофрен по десятому заходу роется в одном и том же ящике стола. В шесть я поплелся во свояси, не унося с собой ничего, кроме тщетной, иступленной злобы. На Кончиса, на Жюли, на весь мир. В дальнем конце деревни имелась старая гавань, которой пользовались только местные рыболовы. Школьный персонал и те жители деревни, что не чужды были приличий, брезговали появляться в этом районе. Большинство построек здесь пришло в абсолютную негодность. Иные походили на разрушенные кариесом зубы, что пеньком торчат из десны. Иные же, пока еще лепившиеся вдоль выщербленных набережных, щеголяли крышами из рифленого железа, цементными заплатами и другими неуютными метами бесконечных починок. Тут было три таверны, но лишь одна из них, достаточно вместительная, на воздухе стояли грубо сколоченные столики. Как-то, возвращаясь с зимней одинокой прогулки, я заскочил сюда выпить. Трактирщик, помнится, оказался болтливым, а выговор его в целом вразумительным для моих ушей. По меркам Фраксоса, милейший собеседник, может, от того, что по рождению анатолиец. Звали его Георгио, востроносый, с темно седой челкой и усиками, придававшими ему комическое сходство с Гитлером. В воскресенье с утра я уселся у дверей под катальпой, и он сразу выскочил из дома, суетливо ликуя, что заполучил богатого клиента. «Да», — заверил он, — «это большая честь выпить со мной узо». Кликнул одного из чад, чтоб тот нас обслужил. «Лучшие узо, лучшие маслины. Как дела в школе? Как мне живется в Греции?» Выслушав эти дежурные вопросы, я приступил к делу. На безмятежно голубой воде перед нами колыхалась дюжина каиков, зеленых и пунцовых, выцветших на солнце. На них-то я и указал ему. «Жаль, иностранцы сюда не заплывают. Туристы на яхтах». «Да!» — выплюнул косточку от оливки. «Вымер Фраксус. А разве господин Конхис из Бурании сюда на своей яхте не причаливает?» «А, этот?» Я мгновенно понял, что Георгию принадлежит к тем деревенским, которые Кончиса недолюбливают.
«Вы с ним знакомы?»
«Нет», — ответил я, — «но собираюсь туда нагрянуть. Так есть у него яхта?»
«Есть, но у северного побережья она не показывается».
«А сам-то он хоть раз встречал Конхиса?»
«Охи».
«Нет». «В деревне он какими-нибудь домами владеет?» «Только тем, где живет Гермес, у церкви святого Илии, на задах». Якобы, меняя тему разговора, я лениво поинтересовался тремя хижинами неподалеку от Бурани, куда переехали их жители. указал подбородком на юг.
«На полуостров, до осени».
Я объяснил, что небольшая часть местных рыбаков ведет полукочевую жизнь. Зимой они промышляют близ Фраксиса, в водах, отведенных для частного рыболовства, а летом вместе с семьями движутся вдоль побережья Пелопоннеса, иногда аж на Крит заплывая в погоне за крупным косяком. Но он еще не закончил с хижинами. Ткнул пальцем вниз и сделал вид, что пьет.
«Цистерны негодные. Летом нет свежей воды».
«Неужели нет?»
«Нет».
«Позор».
«Это он виноват. Хозяин Бурани. Мог бы раскошелиться на цистерны. Скупердяй».
«Так домики тоже его собственность?»
«Вевеус».
«Конечно.
На той стороне все ему принадлежит.
Вся территория». Принялся разгибать заскорузлые пальцы. «Корби, Стреми, Бурани, Муца, Пигади, Застена». Он перечислил названия всех заливов и мысов в окрестностях Бурани, а мне открылась еще одна причина неприязни, вызываемой Кончисом.